После моей диссертации о нравственной свободе ни один мыслящий человек не станет сомневаться в том, что ее следует искать не где-либо в природе, но только вне природы. Она есть нечто метафизическое, сверхчувственное, внечувственное, невозможное в физическом мире. Поэтому наши отдельные, взятые порознь, деяния отнюдь не свободны. Напротив, личный характер каждого следует рассматривать как его свободное деяние. Сам человек бывает таким, а не иным, потому что раз навсегда он хочет быть таковым. Ибо воля сама в себе, а также поскольку она проявляется в индивидууме, составляя его первосущное, стихийное и основное стремление, независимо от всякого сознавания, ибо предшествует ему. От него она получает только мотивы, на которых последовательно развивает свою сущность, делаясь доступной для опознания или переходя в видимость. Но она сама, как лежащая вне времени, остается неизменной, пока вообще существует. Поэтому каждый человек, как такой, каковой он раз есть, и при известных обстоятельствах, слагающихся с своей стороны, всякий раз на основании строгой необходимости отнюдь не может поступить как-либо иначе, чем он каждый раз поступает. Вследствие этого все эмпирическое течение жизни человека во всех своих событиях, крупных и мелких, также строго предначертано, как движение часового механизма. Это происходит в сущности от того, что сказанное метафизическое свободное деяние переходит в разумное сознание созерцательным способом, имеющим своею формою время и пространство, вследствие чего единство и нераздельность этого деяния представляются вытянутыми в последовательный ряд состояний и событий. Но результат отсюда получается нравственный, именно следующий. Потому что мы делаем, мы познаем, что мы такое есть, а потому что мы переносим, мы познаем, чего мы заслуживаем. Далее отсюда следует, что индивидуальность основывается не на одном «principio individuis» и есть не только простое явление, но коренится в вещи в себе, в воле каждого отдельного человека, ибо и самый его характер индивидуален. Но насколько глубоко идут эти корни, это принадлежит к вопросам, на которые я не берусь отвечать. При этом следует припомнить, что еще Платон представляет индивидуальность каждого человека свободным его деянием, полагая, что он по сердцу и характеру родится таковым, как он есть, путем метампсихозы. Брахмины, с своей стороны, тоже выражают неизменную предопределенность врожденного характера мифическим образом, говоря, что Брахма, создавая каждого человека, предначертал его деяния и страдания надписью на черепе, сообразно с которую и должно совершаться его житейское поприще. За эту надпись они принимают зубцы швов на черепных костях. Содержание ее есть следствие предыдущей его жизни и его деяний. Другое следствие вышесказанного, постоянно подтверждающееся эмпирически на опыте, заключается в том, что все истинные заслуги и отличия, нравственные, как и умственные, имеют не просто физическое или иное эмпирическое, а метафизическое происхождение. Поэтому даны в априори, а не в постеприори, то есть врожденные, а не приобретены. Следовательно, коренятся не в явлении, а в вещи в себе. Поэтому каждый в сущности производит только то, что уже неотменимо закреплено в его природе, то есть в его врожденных задатках. Хотя умственные способности требуют выработки, как и многие естественные продукты требуют обработки и приготовления, чтобы быть годными для потребления или для иной какой пользы, но как здесь никакое приготовление не может заменить первоначального природного материала, так точно и там. Потому-то все приобретенные, выученные, вынужденные свойства, следовательно, нравственные и умственные свойства, а постеприори, собственно, не суть истинные свойства, а только одна видимость, пустой блеск без содержания. Насколько это выводится из правильной метафизики, настолько же подтверждается более глубоким взглядом в опыт. Оно доказывается даже тем весом, который все придает физиономии и внешности, то есть врожденным приметам всякого чем-нибудь отличившегося человека, вследствие чего так сильно и желают лично его видеть. Конечно, поверхностные люди и, понятно, пошлые натуры будут придерживаться противоположного взгляда, чтобы иметь возможность утешать себя тем, что все, чего им недостает, придет еще впоследствии. Таким образом, мир не есть боевая арена, за победы и поражения, на которые будут раздаваться награды в будущем мире. Он сам есть страшный суд, в который всякий вносит с собою, смотря по заслугам, позор или награду. Брахманизм и буддизм признают метемпсихозу и не допускают иного представления. Не раз ставился вопрос, что стали бы делать при первой встрече два человека, выросшие в пустыне, каждый в совершенном уединении. Гоббс, Пуффендорф и Руссо разрешали его различным образом. Пуффендорф полагал, что они встретились бы дружелюбно. Гоббс, напротив, что враждебно. Руссо, что они разошлись бы равнодушно. Все трое были и правы, и неправы. Тут-то как раз и проявилось бы неизмеримое различие врожденных нравственных задатков различных индивидуумов в таком ярком свете, что это и послужило бы верным для них масштабом. Бывают люди, в которых вид человека тотчас же возбуждает неприязненное чувство, так как внутри их всплывает приговор «не я». Бывают опять и другие, в которых вид человека немедленно вызывает дружелюбное участие, и внутренний голос говорит «Еще раз я». Между этими крайностями возможны бесчисленные градации. Но что в этом главном пункте существует в нас такое коренное различие, это есть великая загадка, мистерия. Материалом для разнообразных заключений об этой априорности нравственного характера может служить сочинение датчанина Бастгольма «Исторические сведения для изучения человека в грубом состоянии». Его самого поражает то обстоятельство, что духовная культура и нравственная доброта народов проявляются совершенно независимо друг от друга, встречаясь часто одна без другой. Мы объясняем себе это тем, что нравственная доброта проистекает отнюдь не из рефлексии, выработка которой зависит от духовной культуры, но непосредственно из самой воли, которая имеет врожденные свойства и сама по себе не способна ни к какому улучшению посредством образования. Бастгольм изображает большинство наций весьма дурными и порочными. Напротив того, о некоторых отдельных диких народах он сообщает превосходнейшие общие характеристические черты, как, например, об арачизах, тунгусах, обитателях острова Саву и Пелевских островов. Потом он пытается разрешить загадку, почему некоторые отдельные народности отличаются такой замечательной добротою среди положительно злых соседей. Мне кажется, это объясняется тем, что так как нравственные свойства наследуются от отца, в данных случаях такая изолированная народность возникла из одного семейства, следовательно, произошла от одного общего родоначальника, который как раз был добрый человек и затем сохранилась без посторонней примеси. Ведь напоминали же англичане североамериканцам, по некоторым неприятным поводам, как, например, грабежи, отказы от уплаты государственных долгов и прочее, что они происходят от английской изменнической колонии, хотя это может относиться только к незначительной части американцев. Достойно удивления, как индивидуальность каждого человека, то есть такой-то определенный характер с таким-то определенным интеллектом, подобно едкому окрашивающему веществу, отмечает и точно определяет все действия и мысли человека, вплоть до самых незначительнейших. Вследствие чего все жизненное поприще, то есть внешняя и внутренняя история, одного в основе отлично от другого. Как ботаник по одному листу определяет все растение, как Кювье по одной кости начертывал все строение животного, так точно по одному характеристическому поступку человека можно составить правильное понятие о его характере и некоторым образом начертать его построение, если даже поступок этот касается какой-либо мелочи. В последнем случае сделать это зачастую бывает даже легче, ибо в важных делах люди держатся настороже, а в мелочах, недолго думая, следуют указаниям своей натуры. Потому-то так и верно изречение Сенеки: свидетельство нравов можно получить из малых признаков. Если кто-нибудь своим беззастенчивым, эгоистическим поведением в мелочах показывает, что справедливость чужда его сердцу, то ему без надлежащей гарантии не следует доверять ни единого гроша. Ибо кто же поверит, чтобы тот, который во всех прочих, не касающихся собственности, делах, ежедневно обнаруживает свою несправедливость, и чей безграничный эгоизм проглядывает в мелких, не подлежащих никакому отчету поступках общественной жизни, как грязное белье из прорех прорванного платья. Кто поверит, чтобы такой человек оказался честным в делах собственности и в силу иного побуждения, кроме справедливости? Кто беззастенчив, бесцеремонен в мелочах, тот в крупных делах окажется бесчестным негодяем. Кто пропускает без внимания мелкие характеристические черты человека, тот должен винить себя, если ему придется к собственному вреду познать его характер по крупным. На основании того же соображения, даже по поводу мелочей, обнаруживающих злобный или скверный или пошлый характер, следует тотчас же прерывать всякие сношения и с так называемыми добрыми друзьями, дабы тем предотвратить их крупные скверные поступки, которые ждут только удобного случая, чтобы обнаружиться. Это применимо и к прислуге. Всегда следует помнить, лучше одному, чем среди изменников. В действительности, основою и пропедевтикою, предварительным сведением, всяческого познания людей должно служить убеждение, что действия человека управляются не разумом и его намерениями, и что поэтому никто не может сделаться чем-либо иным, как бы охотно он ни желал этого, но что деяния его исходят из его врожденного и неизменного характера, определяются ближе и, в частности, мотивами, и, следовательно, есть необходимое произведение этих двух факторов. Сообразно с этим действием человека можно наглядным образом приравнять к движению планеты, которая есть результат присущей планете центробежной силы и действующей из Солнца центростремительной силы. Причем первую силою будет характер, а вторую – влияние мотивов. Это почти более чем простое сравнение, поскольку именно центробежная сила, от которой, собственно, и зависит движение, тяготение только ограничивает его. Есть проявление, присущее такому телу, планете, воли. Кто понял это, тот убедится также, что мы, собственно, можем не более, как только строить предположение о том, что мы в данном будущем положении будем делать, хотя такое предположение зачастую принимается нами за решение. Если, например, человек вследствие предложение чрезвычайно искренно и даже весьма охотно обязался при наступлении лежащих еще в будущем обстоятельств сделать то-то и то-то, то это еще не служит ручательством, что он непременно исполнит обязательства. Разве что он будет так устроен, что данное им обещание само по себе и как таковое служит для него всегда и везде достаточным мотивом, действуя на него посредством напоминания о собственной чести, как постороннее принуждение. Но кроме того, то, что он будет делать при наступлении тех обстоятельств, можно предопределить с полной уверенностью, единственно на основании точного и правильного понимания его характера и внешних обстоятельств, под влиянием которых он будет тогда поставлен. Это даже очень легко, если мы его уже раз видели при подобной же обстановке, ибо и второй раз неуклонно сделает он то же самое, предполагая, что он уже в первый раз правильно и основательно понял обстановку, потому что, как я уже неоднократно замечал, конечная причина не влечет своего следствия реально, но следствие становится познаваемо. Чего же именно он в первый раз не распознал или не понял, то не могло и действовать на его волю. Все одно, как электрический ток останавливается, если какое-либо изолированное тело прерывает действие проводника. Неизменимость характера и вытекающая из этого необходимость поступков необыкновенно ясно запечатлевается в том, кто в каком-либо случае поступил не так, как бы следовало, уступивший проявить решительность ли, или твердость, или мужество, или иное требуемое данным мгновением качество. Он сознает и искренне раскаивается, что поступил неправильно, и думает: «Да, если мне опять представится то же самое, то я уже поступлю иначе». Но вот снова представляется подобный же случай, и он снова делает то же самое, к вящему своему удивлению. Сравните «Мир как воля и представление», часть 2, страница 226.